О, Генри, выкуп. Я и старикашка Мак Лонсбери, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата. Я говорю «старикашка Мак», но он не был старым. 41, не больше. Однако он всегда казался стариком. «Энди», — говорит мне Мак, — «я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти 3 года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки». «Предложение мне по вкусу», — говорю я. «Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать? Проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараон?» «Много лет», — говорит Мак, — «я мечтал, что если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из 2 комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля». «Ну что ж», — говорю я, — «приятно, полезно и без вульгарной помпы. Пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и самоучитель для игры на банджо Сэпа Уинера, и я тебе компаньон». Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинье, милях в 30 от Денвера, и находим элегантный домишко из 2 комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми 340 жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и самоучитель мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо старичина молочина Зип, и кукушка вовремя вставляла свои замечания. И Иосин насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля и закорючки самоучителя, мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишиасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, об орлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение». Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия. «Кого ты спрашиваешь?» — говорю я самонадеянным тоном. «Я знаю их от арфы до амахи, женскую природу и тому подобное», — говорю я. «Я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертках». «Понимаешь, Энди», — говорит Мак, вроде как вздохнув, — «мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, да времени не было. С 14 лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создания этого пола. Иногда я жалею об этом», — говорит Мак. «Женщины — неблагоприятный предмет для изучения», — говорю я. «И все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах». «Кажется мне», — продолжал Мак, — «что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу». «Ну, не знаю», — говорю я ему. «Может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот? Но я не жалею, что изучил их», — говорю я. «Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках». Мы продолжали жить в Пинье. Нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги с шумом, треском и всякими передвижениями. Но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо. Асин стряпал кормежку по нашему вкусу. Мак и Бокль были неразлучны, как 2 кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцещипательное «Девочки из Буффало, выходите вечерком». Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там 2 месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажить в свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться. Это был не человек, зрелище. Честное слово, на него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Лигской обсерватории. На нем был сюртук, шикарные ботинки и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот. «Алло, Энди!» — говорит Мак, цедя сквозь зубы. «Рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены». «Вижу», — говорю я. «И сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство?» «Понимаешь, Энди», — говорит он, — «меня выбрали мировым судьей». Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился. И она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше. «Ты пропал», — говорю я, — «если в твои годы заболеваешь любовной корью». А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки. И все это за какие-нибудь 2 месяца. «Вечером у меня свадьба. Вот это самая юная девица», — говорит Мак явно с подъемом. «Я забыл кое-что на почте», — сказал я и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через 100. Я снял шляпу и представился. Ей было этак лет 19, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из 2 сироток. «Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба», — сказал я. «Правильно», — говорит она. «Вам это почему-нибудь не нравится?» «Послушай, сестренка», — начинаю я. «Меня зовут мисс Рибоза Рид», — говорит она обиженно. «Знаю», — говорю я. «Так вот, Рибоза, я уже не молод, гожусь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как наскипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?» «Да ведь другого-то нету», — ответила мисс Рибоза. «Глупости», — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. «С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Рибоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было 22, когда ты стала урожденная Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета, только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от Амура вместо наличных. Рибоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?» «Ну, ясно», — говорит она, покачивая Анютины глазки на своей шляпе. «И думаю, что не мне одной». «В котором часу это должно свершиться?» — спрашиваю я. «В 6», — говорит она. «Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине? Нет, это превышало меру моего равнодушия». «Рибоза», — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов. «Неужели нет в Пинье молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился?» «Есть», — говорит Рибоза, кивая своими анютиными глазками. «Конечно, есть», — спрашивает тоже. «Ты ему нравишься?» — спрашиваю я. «Как он к тебе относится?» «С ума сходит», — отвечает Рибоза. «Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается, мне с этим будет покончено», — заключила она со вздохом. «Рибоза», — говорю я, — «ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?» «Еще не доставало», — говорит девушка, покачивая головой. «По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали». «Кто этот молодой человек, Рибоза, который тебе нравится?» — осведомился я. «Эдди Бейлс», — говорит она. «Он служит в колониальной лавочке у Кросби. Но он зарабатывает только $35 в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума. Старикашка Мак сообщил мне, говорю я, что сегодня в 6 у вас свадьба. Совершенно верно, говорит она. В 6 часов у нас в доме. Рибоза, говорю я. Выслушай меня. Если бы Эдди Бейлс имел $1000 наличными, на $1000, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку. Так вот, если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в 5 вечера? Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах. $1000? Говорит она. «Конечно, согласилась бы». «Пойдем», — говорю я. «Пойдем к Эдди». Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение. «В 5 часов?» — говорит он. «За $1000?»
«Ой, не будите меня!»
«Понял. Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии, а я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин». Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на $1000 и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Ребозе, если они повенчаются в 5. А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека. Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. Удержать Мака от подобных рецидивов, думал я, на это не жалко и больше $1000. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, было, наверное, 5:30. Я вошел и вижу. Старикашка Мак сидит, развалившись в качалке, в старом своем костюме. Ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях — история цивилизации. «Не очень-то похоже, что ты к 6 отправляешься на свадьбу», — говорю я с невинным видом.
«А, — говорит Мак и тянется за табаком, — ее передвинули на 5 часов. Известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди?»
«Ты слышал о свадьбе?» — спрашиваю я.
«Сам венчал», — отвечает он. «Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на Востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и со временем обзаведется собственной лавочкой».
«Обзаведется», — говорю я.
«Уйма женщин была на свадьбе», — говорит Мак. «Но ничего нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты. Ведь ты говорил...»
«Говорил 2 месяца назад», — сказал я и потянулся за банджо.